Вот после такой затянувшейся музыкальной паузы, совершенно непонятно зачем нужной, мы с вами продолжаем разговор в программе «Один». Начинаю читать письма из почты. Вот Саша меня спрашивает, желая, видимо, проверить на знание некоторых элементарных фактов из истории литературы. Пушкин как минимум трижды использовал сюжет, когда не живой оживает и убивает живой. В «Медном всаднике» памятник Петру, в «Каменном госте» статуя коммодора. Назовите третье произведение, вы его знаете. Ну как же мне, голубчик, не знать? Ведь у меня на этой статье Кобзона, образ оживающей статуи у Пушкина, построена целая глава в Маяковском. Естественно, третий – это «Золотой петушок». Все три вещи построены по единой фабульной схеме, которая по инварианту, который выявил Якобсон. А вы вот мне назовите. Маяковский, видимо, пытаясь как-то повторить Пушкина и отсылаться к нему, тоже трижды строит подобный сюжет, когда герой раздразнил стихию или раздразнил загробную жизнь, и из иного мира к нему является вестник, и он с ним вступает в диалог. Первое – это необычайное приключение, когда солнце к нему пришло. Второе – юбилейное, когда он разговаривает с памятником Пушкина. А назовите мне третье стихотворение. Сразу хочу сказать, что это диалог с портретом. «Вера в бессмертие души исключает лузерский смысл суицида». А нет, совсем не исключает. Почитайте рассказ Марины и Сережи Диченко «Баскетбол». Много узнаете интересного. Вот вопрос из Малеевки, то есть Макеевки, простите, да, из Макеевки, вот из этих мест. Сообщают мне, кстати, что всю неделю очень лупили. Я с большой грустью передаю ваше сообщение. Собственно, вопрос, кого я предпочитаю, Ульянова или Солоницына? Ульянов – профессионализм, который от великого ремесла приходит к чему-то горнему. А Анатолий Отто, действительно, у него было такое второе имя, изначально был мастером и сжег себя буквально. А насколько оправдан выбор Солоницына? Знаете, трудно сказать. Вот в случае Ульянова я не думаю, что это просто профессионализм. Нет, в случае Ульянова была просто безумная органика, но у них органика разная. Понимаете, вот Солоницын – это сплошное бесконечное самомучительство. А герой Ульянова, он герой торжествующий. Он победитель, несмотря ни на что. Наиболее себя и наиболее сильную, пожалуй, роль свою он сыграл в Егоре Булычеве, у Сергея Соловьева. Ну, а лучшая работа Солоницына, это, как вы понимаете, Андрей Рублев. Тут, по-моему, двух мнений не может быть. Как вы думаете, возможно ли воплощение Достоевского в 21 веке, учитывая вашу вот эту цикличность? Да, уверен, что возможно. Потому что, во-первых, воспроизводится схема, во-вторых, у нас хватает писателей, которые преимущественно через публицистику, а не через художественные образы, не через пейзажи, не через диалог себя реализуют. Достоевский, на мой взгляд, в меньшей степени художник, чем гениальный публицист и памфлетист. Такие люди у нас есть, их довольно много. Любопытно, что эти люди, они всегда враги Запада и прогресса. Видимо, это как-то связано с тем, что публицистика и памфлетизм, они предполагают желчность, постоянное раздражение. А эта эмоция у нас наиболее присущая консерваторам и антилибералам. Значит, благодарю вас за позитив, и я вас, Марина, благодарю. Вы по-прежнему считаете, что в России в наше время возможен лицей? Там это после лекции моей о лицее. Возможен, конечно, власть по-прежнему главный бренд. И если власть захочет осенить собой закрытое учебное заведение, конечно, это получится лицей. Надо только набирать туда профессионалов, а не клевретов. Что вы думаете об отношениях Пушкина и Горчакова? Ну, Пушкин сам все сказал. Но невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись. Тут, кстати, спрашивают, насколько, по-моему, была эта встреча случайно. Случайно, думаю, абсолютно. Но не надо уж такую хитрую конспирологию. Горчакова подослали к Пушкину. Нет, не думаю. И Кюхельбекера ведь не подослали, когда, помните, он принял его за жида, а потом они в слезах обнимались, когда Кюхельбекер следовал на каторгу. Как вам сказать, отношения Горчакова и Пушкина были, хотя и, мне кажется, с обеих сторон прохладными, а у Горчакова со всеми были довольно неприязненные отношения, ровные и дистанционные. Но они, как оба выпускника лицея, они осознавали себя слугами России. Лицей воспитывал элиту не в денежном и не в карьерном, а в рыцарском смысле. Это были люди, которые сознавали себя принадлежностью России, и для них невозможно было, почему неправильно толкование «Медного всадника», которое предлагало советское литературоведение, для них не стоял вопрос, надо ли строить столицу в потенциально опасном городе. Фактор личной опасности не существовал. И я думаю, что эта рыцарственность была Пушкину и Горчакову одинаково присуща. Я никогда не был лидером хулиганов. Обнаружил это случайно, в 16 лет, пойдя с друзьями в секцию УШУ. Сломал мозг в попытках понять, откуда это. Видите, человек оказывается лидером криминальной или агрессивной группы. Вот вы пишете, что это ситуация как в «Заводном апельсине». Или просто лидером бандитов. Очень часто неожиданно для себя. Ведь что в Алексе главное? Ни сила, ни авторитет, ни влияние. Главное в Алексе – это страшная, бушующая в нем злоба. Жажда разрушать. И лидером в секте хулиганов, лидером в стае хулиганов оказывается не самый сильный и не самый корпоративный, а самый злой. Ну вот, видимо, в вас сидел страшный источник злобы, который, так сказать, не всегда понятен. Как понять, любишь ли ты девушку? Если такой вопрос встает, значит, вы не любите девушку. Если вы любите девушку, это, знаете, это как удар физический. Что я думаю о последнем альбоме «Аукциона»? Я плохой в этом смысле критик, потому что я никогда не разделял восторгов по поводу «Аукциона». Мне нравятся самые простые, самые известные их вещи. Альбом «Жилец вершин» или там песня про глупую холодную луну из «Брата». «Птичка» она, кажется, называется. Я не понимаю восторгов по поводу Леонида Федорова или Гаркуши. Я понимаю, что это очень хорошо, но понимаю и то, что это абсолютно мне что-то чужое. Я добросовестно прослушал альбом «На солнце». Ничего метафизического и страшного, и засасывающего я там не обнаружил. Может быть, и слава богу. Что именно вы могли бы ответить особенного в романе «Убить пересмешника»? Что в нем такого? Ну, как вам сказать? Вот именно то, что в нем нет ничего особенного, что эта книга такая простая и даже простодушная, но с глубочайшим огромным подтекстом, вот это и делает ее бестселлером и шедевром. Она действительно очень простая. Понимаете, она без всяких ухищрений написана. Во-первых, она жутко динамична, а во-вторых, там как-то, ну, нам-то, в общем, еще детство прошло на дачах, это особенно понятно. Не надо только думать, что это были элитные дачи, это были крошечные садовые участки под Москвой, довольно удаленные. Это, понимаете, мир детства, мир жуков, лягушек, бабочек, духовых ружей самодельных, позднего бадминтона, оглушающего запаха табака, мир вот этих маленьких сельских сообществ, людей с таинственной биографией, мир обязательных страхов перед заколоченным домом. Это мир таких детских архетипов, благодаря чему «Вино из одуванчиков» и «Убить пересмешника», и «Дети в день рождения» Капоты были нашими любимыми книгами. Как вы считаете, сейчас, с какого фильма стоит начинать знакомство с фильмами Тарковского? Однозначно с «Зеркала». «Зеркало» тоже есть хороший совет. Я вообще, вы знаете, совсем не пью, и тут многие мне говорят, что я много теряю, что не пьющий поэт – это подозрительно. Ну, что поделать? Подозревайте. Просто я понял, что мне уже в трезвом состоянии лучше, нежели в пьяном, физически лучше. Но это, конечно, ни к чему вас не обязывает. Просто в зеркало можно смотреть слегка под газом, ну, грамм 100 приняв. Тогда вам, что ли, монтажная логика картины будет более понятна. Эта логика очень тонкая. Посоветуйте хорошие книги о войне. Да, Господи помилуй, неужели еще надо что-то советовать? Курочкин на войне, как на войне. Естественно, Бакланов, Василь Быков обязательно, хотя это не только и не столько о войне. Конечно, некоторые сочинения Бондарева ранние, особенно «Тишина» о первом послевоенном времени. Очень, конечно, сильная книга Богомолова, обе книги Богомолова. Я считаю, что и его «В августе 44-го», и особенно «Жизнь моя, или ты приснилась мне». Да много есть, понимаете. Так, Борис Васильев тоже. Никулина «Замечательные воспоминания», «Записки». Конечно, блокадная книга Гранина Адамовича. Конечно, я думаю, Елена Ржевская с ее документальной прозой. А уж стихов-то столько написано. Простите, что я делаю паузы, просто не всегда быстро открывается письмо. Вы говорили про фильм Прошкина. Вас не смутило присутствие в нем символической сцены с исчезновением статуи вождя? По сюжету, наверное, нужно было обозначить исторический контекст возобновления гонений на веру, но разве необходимо было акцентировать внимание на кровавом идоле? Ну, знаете, как раз гонения на веру начались после Сталина. Сталин пытался веру вернуть, и она ему в каком-то смысле была нужна. Хрущев, возражая против всех культов, заодно с культом Сталина, решил посягнуть и на культ религиозный. Это как раз левацкие заблуждения 20-х годов, или, скажем так, левацкая бесовщина 20-х годов. Хотя, посмотрев на сегодняшнюю клерикальную Россию, иногда начинаешь и Хрущева тогдашнего понимать. Но дело в том, что как раз Сталин в фильме «Чудо» присутствует как один из символов религиозных, а не символ гонений на веру. Вот так бы я сказал. Интересно ваше мнение о романе Кинга «Противостояние». Все, что есть в романе «Противостояние», в гораздо более кратком и емком виде присутствует в гениальном, по-моему, сценарии «Буря столетия». Вот это лучшее, что сделал Кинг для телевидения. Что касается «The Stand», это, ну, в особенности второй том, конечно, из трех. Я беру издание в трех книгах. В особенности второй том там, конечно, хорош. Но, в принципе, да и вообще сама эта идея шествия всех, к собирающей всех седой негритянки, вот этой похожей на негатив, то, о чем так пронзительно поет группа «Пикник» и любит их черные женщины с серебряными волосами, я абсолютно уверен, что они имеют в виду «Стенд». В общем, это немножко, конечно, выдает нагромождение дикое и избыточность. Я думаю, что у Кинга два самых больших романа, «Ид», который он сам называет «Щит», и «The Stand», они все-таки грешат чрезвычайным многословием, повторами, обилием персонажей. Ну, в общем, это тот случай, когда вулкан изрыгает вату. Мне кажется, что было бы правильнее с его стороны сделать это как-то изящнее и компактнее. Читали ли вы роман «Девушка в поезде» Полы Хокинс? Читал, жалею об этом. По-моему, абсолютно напрасно потраченное время. Не дождался ответа в прошлый раз, но, Андрюш, простите. Зачем в поиске предназначения автору понадобились баскеры? Совсем ведь не затейливые монстрики для столь сложного текста. Во-первых, текст не сложный. Вся его сложность иллюзорна, это просто сожженные мостики, которые Стругацкие практикуют еще со времен попытки к бегству. Что касается баскеров, а почему вот этот образ ужаса должен быть таким уж сложным? Ну, собаки страшные, там, фермеровские, и совершенно не, баскервильские, совершенно не нужно искусственно усложнять. Понимаете, страшен не монстр, страшна именно собака, помещенная в нестандартное положение, в нестандартную функцию. Страшно, когда голован. Вот это же просто пес, да? А тем не менее мыслящий, наводящий глюки, галлюцинации. Страшен баскер, по которому не видно, что он сверхсобака. Он, тем не менее, сверхсобака. Господь не приведи. Мы не раз говорили, что развитие страны невозможно без коллективного усилия, однако русский человек, вопреки всем урокам истории, упрямо не хочет участвовать в общественных делах. Это такая ментальность или есть рациональное объяснение? Ну, наверное, есть. Просто, видите, поскольку мне кажется, что русская государственность в прежнем виде сейчас трансформируется радикально, один период кончается, другой начинается. Вот бегание по кругу, эти 7 кругов, мне кажется, они закончились, потому что сейчас уже все абсолютно спустя рукава имитируют эти стадии. И поэтому у меня есть ощущение, что грядет действительно что-то новое. Но действительно 7 веков русской государственности прошли без участия населения. Население выступало скорее как зритель пассивный, всегда беря сторону победителя. Исключение составляют внешние войны, которые поэтому и вспоминаются населению при всем своем ужасе, как оазисы внутренней свободы. В лекции вы сказали, что гибель Пушкина была результатом спецоперации. Нет, не спецоперации, а заговора. В других выступлениях вы говорили, что Пушкин в последние годы стремился к смерти. Стремился, и, по-моему, это не только я говорил. Как обстояло дело на самом деле, по вашему мнению? Ну, то есть рассказать вам подробности этого заговора я не могу. Я отсылаю вас к книге «Сирены Виталия. Пуговица Пушкина», где обнародована, в частности, переписка Жоржа Дантеса с Геккертом, значит, любовником старшим и покровителем, якобы приемным отцом. Ну и к запискам Ахматовой, к наброскам ее работы об Александрине. Там действительно имел место заговор с целью ликвидации потенциально опасного человека. Выскажите свое мнение о 4 британских писателях-ровесниках – Барнс, Макьюин, Мартин Эмис и уже ушедший от нас Йен Бэнкс. Что выделяет их в истории Великобритании? Ну, знаете, Британия вообще очень интересно эволюционировала в постимперский период. Она прошла период ностальгии по империи и период предсказания каких-то новых ценностей. Это особенно заметно у Голсуорси в трилогии «Конец главы», которую я считаю лучшим его произведением. Он там говорит, нам надо взять лучшее от старой Британии и построить что-то новое. Вот, мне кажется, перечисленные вами авторы, прежде всего, конечно, Макьюин, они взяли от старой Британии лучшее, а именно этическую определенность. Понимаете, строгость этического кодекса. У них нет постмодернистского релятивизма, постмодернистской относительности, релевантности всего, релятивности, точнее всего. Тут у нас разгорелась как раз в сети дискуссия, релевантные, релятивные, как следует их употреблять. Ну, скажем так, релевантный для какого-то момента, то есть тоже относительный. Но если говорить об относительности этической, наверное, правильнее будет сказать релятивный. Вот этого морального релятивизма нету в текстах Эмиса, как и в текстах его отца, он писатель потомственный. Ну и главное, ну, они все немножко наследники Ивлина Во, Моэма отчасти. Но вот лучшее, что есть в прозе этих авторов, и Коу, конечно, я бы назвал в первую очередь, он из них, по-моему, тоже самый талантливый, у них есть традиционное британское понимание добра. И такая же, в общем, ненависть ко злу традиционная. Читаю Буковского «И возвращается ветер». Замечательное продолжение традиции Шаламова и Солженицына. Нет, Вадим, традиции Шаламова и Солженицына не существует. Это две разные традиции. Это все равно, что некоторые очень любят слово «иудео-христианский», абсолютно не понимая, что «иудео» и «христианский», они в значительной степени друг другу противостоят. Но, тем не менее, Буковского читать следует. Он не продолжатель традиции, он абсолютно своеобразный человек, новый, тот, о котором Солженицын мечтал, человек, который не будет терпил, и у которого будет обостренное больное чувство собственного достоинства. И в этом смысле я Буковскому свидетельствую свое глубокое уважение. А нельзя ли снять хороший фильм о диссидентском движении? Вадим, хороший вопрос, но вот тут, знаете, какая штука тоже. Диссидентское движение вызывает к себе очень разные отношения. И чаще всего это отношение негативное и ироническое. Ну вот, давайте вспомним, скажем, роман Владимира Кормера «Наследство». Кормер был талантливый писатель, но «Наследство» – это роман о сектантской природе диссидентского движения, в общем, о культах личности, которые там возникают, о диком самомнении, о невежестве диссидентов. Диссиденты, они сами отличались довольно большой самоиронией. Ну, вспомните кимовские песенки типа «Блатной диссидентской». Покамест мы статую выбирали, где лозунги сподручней раскидать. Они у нас на хате побывали, $3 засунув под кровать. Дело в том, что против органов закона мы умеем только спорить горячо, а о практике мы знаем по героям Краснодона, да по матери, по Горьковской еще. Ким, вот он такой летописец русского диссидентства, очень горько иронический. Ну, а Войнович, который сказал, что у большинства диссидентов сидело тоталитарное мышление поглубже, наверное, чем у ни во что уже не веривших партийных функционеров. И да, диссиденты, в отличие от функционеров, во что-то верили. И поэтому они, наверное, бывали очень радикальны. Поэтому они ссорились все время. Такой фильм можно было бы снять, и даже, в общем, такой роман надо было бы написать. Побогаче, пообъективнее Кормеровского, «Зеленый шатер» Улицкой как-то пытается эту лакуну заполнить, но книга эта касается слишком небольшого среза, преимущественно религиозного диссидентства. Вот я говорил сегодня с Томасом Венсловой, очень рад был его слышать, но вспомнил круг покойной Натальи Трауберг, «Царствие небесное», вспомнил тоже Даниэль Штайн, Даниэль Штайн переводчик, вспомнил книги Улицкой об этом, воспоминания о Горбаневской. Это был очень узкий круг. Диссидентство было гораздо шире. Оно было не только религиозным, оно было не только народническим, не только богоискательским. В диссидентстве были разные спектры. Например, люди, которые делали хронику текущих событий, это были прекрасные организаторы. Например, среда физиков и, прежде всего, Сахарова. Это были люди, воспитанные точными науками и прекрасно организованные. Это сегодня вот принято иронизировать над подпольем, и, как я уже говорил, спрашивать много с диссидентов и, прежде всего, с сегодняшней оппозиции. Ах, если вы такие безупречные, что же вы позволяете себе дышать воздухом? Ведь это воздух отравлен кровавым режимом. Понимаете, с диссидентов спрашивают, а брежневским сатрапам прощают легко, потому что брежневские сатрапы не признавали над собой моральных ограничений, а диссиденты признавали. Поэтому, если бы кто-то написал хороший, горький, абсолютно не апологетический, но трезвый и серьезный роман о диссидентах, да, такую книгу я бы приветствовал. Я был бы очень рад такой книге. Я думаю, что такой фильм был бы уместен. Но пока я не вижу людей, способных такое сделать. Это тоже, понимаете, непросто. Значит, где лучше всего получать журналистское образование? Ну, меня об этом смешно спрашивать. Я все-таки факультета журналистики выпускник, и, естественно, я не буду альма-матер как-то ругать. Но я считаю, что вообще журналистское образование получать не обязательно. Идите работать в газету. Она вас научит всему. Посоветуйте книгу, похожую на «Талисман» Кинга. Ну, знаете, талисманов есть несколько. Есть еще очень хорошая повесть вот этой британской писательницы, которую Роулинг назвала своей учительницей. Сейчас я в паузе найду ее фамилию и вам посоветую. Но вообще таких сочинений довольно много. Я бы вам советовал для начала Гофмана почитать. То есть Гофмана. Вот вопрос от читателей «Квартала». Мы очень готовимся. Надо ли начинать 15 июля? Начинайте, конечно. Но я просто... Спасибо за тут очень смешной коллаж, очень милый. Братцы, я просто вам хочу сказать, что квартал, конечно, сделает вас и богаче, и сильнее. Но самоцель не это. Квартал вас сделает свободнее. Как вы считаете, кто из современных русских писателей войдет в историю литературы? Интересно ваше мнение о ледяной трилогии Сорокина. Я уже говорил о том, что Сорокин гениальный деконструктор чужих фабул, но когда он строит собственную, он, к сожалению, вторичен. Это касается даже «Метели», хотя «Метель» кажется мне лучшей из его сочинений. Тут меня спрашивают, что я люблю из раннего Сорокина. Больше всего, наверное, «30-ю любовь Марины». Остроумно выдуманы «Сердца четырех», но остроумие этой придумки совершенно теряется за избытком действительно чрезмерных, на мой взгляд, натуралистических подробностей. Шокировать читателя хорошо, но под это дело несколько разрушается тонкость замысла, тонкость фабулы. Не услышал от вас рецензии на книгу «Зыгоря. Вся королева Кремлевской рать». Очень интересно. Да что же здесь интересного? Книга «Зыгоря» неплоха, но тут вот тот самый случай, я об этом говорил. Это как Толстой, когда он прочитал первую часть «Купринской ямы» в 1908 году. Он вообще Куприну очень благоволил, и он сказал, конечно, он возмущается и негодует. Но, негодуя, он все-таки наслаждается. И от человека со вкусом это скрыть нельзя. Ну, чем наслаждался Куприн, мы будем подробно говорить в четвертой четверти программы. Но, ну, конечно, не шла речь от наслаждения всякой грязью. Но одно, несомненно, Зыгорь, описывая, действительно наслаждается. И страшно сказать, он восхищается этими героями. Так мне показалось. То есть, мне показалось, что книга полна любовью. Полна даже она некоторого преклонения перед этими персонажами, хотя они не заслуживают ни любви, ни даже, страшно сказать, сколько-нибудь наглядного интереса. Мне кажется, что следовало бы, ну, как-то относиться к ним с меньшим пиететом, что ли. Именно поэтому книга напечатана и так широко продается, и так нравится там наверху, потому что они увидели себя в зеркале, которое им льстит. Я не увидел там не то, что брезгливость или отвращение, я не увидел там анализа, а как-то существующее положение вещей представляется автору оптимальным. Это, по-моему, довольно скучно. Хотя, конечно, есть там интересные куски, замечательные наблюдения. Несколько вопросов. Есть ли песни на ваши тексты? Да, полно. Поделитесь вашим мнением о романах Форта Мэддокса. Форт Мэддокс Форд, немецкий автор, который взял, значит, после Первой мировой войны германский псевдоним. Я читал только, значит, «Солдат всегда солдат». У него есть еще «Конец парада», довольно длинная тетралогия, которая мне вообще показалась дико скучной, я не стал ее читать совсем. В «Солдат всегда солдат» там интересный повествовательный прием, но, честно вам сказать, господствующее ощущение. Может быть, это по-английски надо было читать. Я читал вот в этом ленинградском издании 4-го, кажется, года. Надо проверить тоже. Ну, в общем, как-то мне показалось, что это очень нудно. Изобразительной силы, языкового чуда какого-то я там не почувствовал. Еще раз говорю, наверное, оригинал надо читать. А в общем, возникло у меня ощущение, помните, как Толстой писал про... не Толстой, вернее, а Тургенев, про первые главы Анны Карениной. Все это и манерно, и мелко, и даже, страшно сказать, скучно. Не понял я, из-за чего там... Ну, немножко похоже на Гэддиса, но у Гэддиса, конечно, гораздо интереснее его. «Recognitions» гораздо ярче. Так, вот вопрос. Хотелось бы узнать ваше мнение. Может ли сам поэт объективно оценить свои стихи? Если возможно, ответьте как поэт и как литературовед. По скриптум, благодаря вам, я сдала ЕГЭ по литературе на 96 баллов, писала сочинение о теме «Дома в тихом доме». Спасибо, Кира. Очень приятно. Может ли поэт сам оценить свои стихи? Конечно. У Пушкина же сказано на эту тему. Они в самом себе... Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Имею в виду, что награды в самом тебе. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник. Конечно, сам всегда все понимаешь. И более того, самые глубокие стиховические работы написаны поэтами, самые тонкие наблюдения именно технологии нашего ремесла у Цветаевой, у Маяковского в «Как делать стихи», у Ходосевича в его поэтических, в рецензиях на поэтические сборники, у Набокова. Да и уж у Пушкина тоже. Пропускаю несколько приятных комплиментов, спасибо. Вопрос о критической литературе. Я читаю для удовольствия, многое воспринимаю поверхностно. Читала постороннего, ничего не поняла, Камю имеется в виду. Вот тогда я подумала, что буквально воспринимаю сюжеты книг и задумалась, не стоит ли читать критику. Сын мне подробно все рассказал. Видите, критику, да, читать надо, хотя бы для того, чтобы уяснить себе контекст. Иногда критик знает то, чего не знаете вы. Ведь в чем беда? Критик существует не для того, чтобы читателю давать гид. Ходи туда, ходи сюда. Критик существует для того, чтобы автору объяснять закономерности его пути. Но автор один, а читателей много, поэтому критика современная обслуживает прежде всего интересы книжных магазинов или издательств. Она превратилась в нечто рекламное. Я не первый это открыл. Мне же кажется, что даже не читателю надо растолковывать, а писателю надо объяснять. Но для этого критик должен уметь сопереживать, владеть даром эмпатии. Для этого критик должен любить поэта и за ним следить. Последний такой критик в России, по-моему, Лев Александрович Чанинский, которому я, пользуясь случаем, передаю пылкий привет.